7 гадзінаў у Менску, вы на хвалях радыё Свабода. Зараз выпуск міжнародных навінаў. Прынамсі 11 чалавек забіты і каля 70 параненыя ў выніку атакі на гатэль «Кантынентал» у пакістанскім горадзе Пешавар. Сярод пацярпелых ёсць і замежнікі, адзін з іх – грамадзянін Сербіі, які працаваў для агенства ААН у справах уцікачоў. Напад усудзіў генеральны сакратар ААН пан Кімон. Российский премьер Владимир Путин заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан будут добиваться сябруства у Международной гандлёвой организации как один мытный союз. До такого решения пришли премьеры трех стран на встрече у Москве. При этом, когда Россия уже имеет заключенный с Беларусью формальный мытный союз, то Казахстан еще планирует до него долучиться. Агентство европейской полиции Европол поведомило, что улады нескольких стран Евразвязу раскрыли сетку нелегальной переправки людей, якая базовалась у Ираку. Праз гэтую сетку у Заходнюю Европу на протягу трех апошніх годов были переправлены больше як 5000 нелегальных мигрантов. У основном яны походили из Ираку и Афганистану. Подозреваные координаторы сетки арештованы у Бельгии, Франции, Греции и Италии. Бразильские и французские команды подняли с водой 41 тело пассажиру, якія загинули у вынику катастрофы самолету компании Air France над Атлантичным океаном. Тело доставляются у Бразилию для идентификации. Пошуки так званых чорных скрыняў, якія захоўваюць запісы бартавых перамоваў, паскорацца з прыбыццём французскай вайсковай падводнай лодкі. Міжнародная арганізацыя аховы здароўя абвясціла, што рост выпадкаў захворвання на так званы свіны грып можа весці да абвяшчэння першай пандэміі грыпу за апошнія 40 гадоў. Некаторыя прадстаўнікі медыцыны мяркуюць, што пандэмія ўжо авалодала светам, аднак міжнародная арганізацыя аховы здароўя пайшла насустрач пажаданням некаторых краінаў і адклала свой крок, каб пазбегнуць панікі. У Парыжы скрадзены альбом з малюнкамі Пікаса, які ацэньваецца на 8 мільёнаў еўра. Знікненне выявілі учора, але час крадзежу ўстанавіць не ўдалося. Альбом быў выкрадзены з-за шклёнага стэнду, пры гэтым шкло засталося цэлым, а сігналізацыю ніхто не адключаў. Міністэрства культуры Францыі паведаміла, што ў альбоме былі 33 малюнкі Пікаса, створаныя паміж 1917 і 24 гадамі. Верховный суд США зняў абмежаванні для продажу аўтазаводу Крайслер італьянскаму канцэрну Фіат. У аўторак Верховны суд адхіліў зыск пенсійных фондаў і іншых крэдытораў, якія патрабавалі адкласці продаж. Гэта былі навіны.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подзеи авторка, блиц-анализ, дослед про харчаванне на белорусских предприемствах, огляд комментарий на нашем сайте свобода.орг и шмат что иншее. Але найперш короткий прогноз надворья на сераду 10 червеня. Синоптики прогнозуют вельми теплый день, раницей каля 20 градусов, у день каля 27, а на поудне до 32 градусов. При этом на большей части краины чакаются короткотерминовые дожди, только на Гомельщине и Могилевщине у сераду переважно без опадков. И зараз Юрась Бушляков с оглядом новинного торка, связанных с Беларусью.
Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дзейнічае мораторий больш як на 6 сотняў найменню молочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сегодня головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве такий самый лёс может напаткать еще 800 найменню белорусской молочной продукции. Геннадий Онищенко.
Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется.
Тем часам шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатребнадзору заявляюць, што выканалі ўсе ўмовы расійскага боку, таму ўсе прэтэнзіі адносна сертыфікацыі надуманыя. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш цярпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў рэгіёнах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух стран Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовы в Москве. Поводле Лаврова, меры России в отношении недомолочной продукции из Беларуси нельзя называть санкциями. Министр замежных справ у России заявил, что питание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вырашаться по линии ответных ведомств у двух держав. Кредит Беларуси у померы 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонду Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По воде Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу ближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день примает у Могилевской колонии голодовку, протестующий супродеянию Минского городского суду, який более за 2 тыдні не досылая доведки, без якой немагчимая амнистая вязня. Адвокат Дмитрий Горячко.
На вчерашний момент никаких документов не было в колонии. И я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Зельцер был осужден на 3 года изневоления. Минский суд признал его виноватым у коммерцийном шпионаже и подроблении документов. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту Харти-97. Редакторка сайту Наталья Радина поведомила, что атаки отбывались с далеких от Беларуси краинов, переважно с Бразилии и Индии, однако она связывает их с деятельностью белорусских спецслужб.
Наш сайт вельми популярны и в Беларуси, и за мяжой. Мы публикуем шмат критичных материалов, и это моцно раздражняет белорусские улады. Магчыма, апошняй кропля для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Парис Хілтон» з баланжорская сатыры на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўшваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗШ Манылам Зельцарам, які знаходзіцца ў беларускай турме.
На чемпионате Европы в Латвии баскетболистки сборной Беларуси проиграли сегодня в заключенном матче попереднего раунда команде Италии. Однако протягнуть борьбу за медали у квалификационном раунде.
Юрас Бушляков рассказывал про основные белорусские подеи «Авторка». И неузабаве больше подробязно про черговые кроки у белорусско-российской молочной войне. Але сперша іншая тема. Адвокат Павел Сапелка узяў удзел у следчым эксперыменце з удзелам Мікалая Аўтуховіча, які 55-й дзень трымае галадоўку ў зняволенні. Падрабязнасці следчых дзеянняў адвакату агучваць забаронена, але пра стан зняволенага з Павлам Сапелкам пагутарыў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапелка побачился в Минском следственном изоляторе с Миколаем Аутуховичем. Нагадаю, притримальник сволковыску обвинувачивается у подпале дома мясцового милицианта, але виноватым себе не признае и на знак протесту супрот криминального переследу трымае голодовку. Аутухович голодуе уже 55 дзён. Вот что Павел Сапелка поведомил про стан его на здоровье.
Цікавіць, конечно, здоровье, як он ходит, или не ходит, лежит.
Ходит. Соответственно, приходит следственный кабинет. В общем, ослабленный. Сейчас еще возникла проблема. Нуждается в протезировании, в стоматологическом.
Сколько он стратил веса? Может, там взвешивание тени?
Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
Это уже вы тыдень тому казали, что 25?
Да.
Какие-нибудь следующие деньги по его справе ведутся?
Да, сегодня очень ставку проводили.
Другое обвинувачение ему не предъявили?
Нет.
Что на конт пошты? Вы сказали, что ничего, никаких листов не отремливая.
Ну, мы сегодня с ним не беседовали на бытовые вопросы.
Кропельницы ему ставить или нет?
Не знаю, не уточню.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что снова плануя убачиться с Миколаем Аутуховичем у конца тыдня. Будет это некое следующее деяние, то он просто наведая своего подоборонного, спадар Сапелка не докладнил. По воле адвоката, Миколая Аутуховича по-ранейшему трымают у медичной частцы изолятора, где докторы сочат за ягоным здоровьем. Сегодня ж у первой половины дня Павел Сапелка накировал в прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який ведет справу Миколая Аутуховича. На что докладно он скардился, адвокат Сапелка не поведомил, пославшийся на таямницу следства.
Расказваў Олег Рудзіловіч. Я нагадаю, Мікалаю Туховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек. Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку падазраюць у садзейнічанні Туховічу. Прадпрымальнік патрабуе альбо накіраваць справу ў суд, альбо вызваліць яго, а таксама Лявонава і Асіпенку пад падпіску пра нявыезд. Справу вядзе следчы з гарадзенскай міліцыі Віталь Кухаронак, ён адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. І больш пра справу Аўтуховіча вы можаце даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце, адрас свабода.org. Ну а цяпер вяртаемся да чарговых крокаў у беларуска-расейскай гандлёвай вайне. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочнай прадукцыі. Я нагадаю, што ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. І сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы кажуць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрофы, бо Расія для іх асноўны кірунак экспартных паставак. Далей Ігар Карній.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усе яны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы неаднакратна указывалі на то, што прыняты ў Расіі закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Коли погрозы российского боку ажыццявяцца, российский рынок зачынится практически для всех белорусских вытворцев. У дорегламентный период у Россию экспортовалось как раз 1500 наименее у беларускай малочнай прадукцыі. Між тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заяўляюць, што выканалі ўсе ўмовы расійскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорить представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Анищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он напоминал, они уже не действительны. У нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали.
До вырашэння малочнай праблемы далучаюцца беларускія чыноўнікі самага высокага рангу. Сёння перад адлётам у Москву для ўдзелу ў паседжанні міждзяржаўнай рады Еўразэс прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заклікаў спыніць слоўныя баталіі адносна паставак малака ў Расію. Як заявіў Сідорскі, калі ў расійскага боку з'явіліся дадатковыя пытанні па ўжо аформленых у адпаведнасці з новым рэгламентам дакумент, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваныя Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Таксама Лаўроў сказаў, што захады супраць беларускай малочнай прадукцыі нельга называць санкцыямі супраць Беларусі. Гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам пра здароўе спажыўцоў, канстатаваў расійскі міністр. У сваю чаргу Сергей Мартынаў дадаў, што тэхнічныя рэгламенты абедзвюх краінаў павінны паважацца. Папярэдне вырашана, праблема ўсё ж будзе вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў Расіі і Беларусі.
Расказваў Ігар Карній. Тым часам некаторыя расійскія эксперты прагназуюць рост цэнаў на малако ў Расіі, калі беларуская прадукцыя застанецца пад забаронай. Старшыня Міжнароднай канфедэрацыі таварыстваў спажыўцоў Дмітрый Янін выказаў меркаванне, што калі абмежаванні захаваюцца, ужо блізкім часам цэны на масла, сыр, смятану і тварог у Расіі пойдуць уверх. Пры гэтым, як адзначыў эксперт, паводле суадносінаў цана-якасць беларуская прадукцыя ў Расіі была сярод найлепшых. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш церпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў беларускіх рэгіёнах. Паводле звестак Мінсельгазхарчу, ўжо болей як 20 малаказаводаў цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Пра канкрэтныя праблемы ў так званай малочнай вайне інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Вытворцы малочнай прадукцыі на Магілёўшчыне з трывогай сочаць за развіццём беларуска-расійскага канфлікту, перадае Андрэй Белагубаў.
Мсціслаўскі масласырзавод больш за 80% сваёй прадукцыі прадае на расійскім рынку. На прадпрыемстве спадзяюцца, што пагрозы суседа застануцца толькі пагрозамі. Абвінавачванне ў тым, што беларускія вытворцы малочнай прадукцыі атрымалі дакументы на ўвоз харчоў у Расію з парушэннямі, мсціслаўцы лічаць надуманымі.
Предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі масла-сырзаводу. Суразмоўца зазначае, што расійцы надумалі абвясціць малочную вайну ў надта нязручны для малочнікаў час.
Намного лучше для предприятия, чтобы эти все заявления были сделаны в осенний период, не в сезон массовой заготовки молока, когда, допустим, молока меньше, тогда проще находить партнеров, потом уже когда их находишь, с ними работаешь на постоянной основе.
Упершыню буйные обмежавання у поставках белорусских молочных харчов расійцы увяли летась у осень. Под их потрапили 20 предприемствов. Магилевский экономист Петр Мигурский лічыць, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подыходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока и в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии, вопросы частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомель. Гомельское акционерное товариство молочные продукты поставляет у Россию около 30 наименее молочных продуктов. Оповедая керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Отправляем нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Брянск, Орел, Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Ульяновск. Вот буквально, наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Поводле спадарыні Бондар новый сертификат товариство атрымало у Бранской лаборатории спажыўнагляду.
У нас чистая продукция, что нас аннулировать. Совершенно у нас не уменьшаются объемы, а увеличиваются. Законтрактованность продукции идет на конец июня. То есть мы уже продали почти все, что есть, и каждый день готовим новое. И очереди стоят на отгрузку.
У спажиўцаў у Москве, как высветляется, так само не шмат претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела спажевецкого рынку Московского района Соколиная гора Вольга Лабина.
Во-первых, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей. Скажем так, у нас такого не было. Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще? Это вам нужно на руководство выходить нашего.
Вот такое меркование керавницы отдела спажевецкого рынка Московского района Соколиная гора Вольги Лабиной. И неузабаве гутарка с политологом Денисом Мельянцовым про причины белорусско-российской молочной войны. Алесь перша, нагадаю, некоторые подзеи авторка. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочных прадуктаў. Ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый болей як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Кредит Беларуси в померы 500 миллионов доляров может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес, про это заявил вице-премьер министра финансов России Алексей Кудрин. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестуючи супрадзеянням Менского городского суду, який более за два тыдні не досылая доведку, без якой немагчымая амністыя вязня. Кримінальна справа по артикулі кодексу, який предугледжує відказність за отримання хабару, заведена Комітетом державної безпеки Білорусі у дочиненні до генерального директора акціонерного товариства «Гомельшкло» Юрія Ільєва. Поводле слідства Ільєва подозрають у отриманні хабару від 2004 до 2007 року на суму не меншу за 350 тисяч доларів. І ми вертаємося до теми білорусько-російського гандльового конфлікту вакол поставок молочної продукції. З-за чого ж почалася молочна війна? Про гэта Алесь Дашинський гутарить з політологом Дянісом Мільянцовим.
Нагадаем, што спачатку Расія адмовілася выдаць у тэрмін крэдыт у 500 мільёнаў даляраў. Потым узнік канфлікт вакол выказванняў расійскага міністра Алексея Кудрына пра неплатаздольнасць Беларусі. Пасыпаліся абразы. Дмітрый Мядзведзеў не плануе асабістую сустрэчу ў Маскве з Лукашэнкам падчас саміту ДКБ 14 чэрвеня. Цяпер вось малочная вайна.
Мы можам адназначна сказаць, што гэта палітычная праблема, гэта не эканамічная праблема, гэта тое ж самае, калі там мінеральная вода Боржомі стала палітычным пытанням у расійска-грузінскіх адносінах, тое ж самае, як зараз малако становіцца палітычнай праблемай у адносінах паміж Беларусю і Расіяй. Гэта абсалютна не эканамічнае пытанне, гэта палітычнае пытанне. І будуць вырашацца яны натуральна палітычным чынам, а не эканамічным.
Шмат хто лічыць, што супраць Беларусі з расійскага боку ўжытыя санкцыі, прычым яны даволі балючыя і закранаюць не толькі прадпрыемствы, але і тысячы хатніх гаспадарак, дзе здаюць малако дзяржаве. Калі причины політичні, то що мається на увазі, господар Дзяніс?
Я лічу, що тут треба шукати корінь цієї причини не у ніяких там вельми конкретних речах, зв'язаних менавіта з гэтай промисловістю, а хоча тут більш така широка кон'юнктура, яка привела до гэтых конфліктів. По-перше, це і сам кризис, який привів до того, що зараз достатково обмежуваныя ресурси. Найбільш, напевно, велика причина заключається в тим, що зараз Білорусь знаходиться на межі того, з ким її бути, цілком включиться в європейські процеси і залишатися таким домініоном Росії. І зараз розпочинається така пробна війна за Білорусь, тобто ці Білорусь включається в європейське партнерство, виходить у західню сферу впливу, ці вона залишається у сферу впливу Росії. Натурально, що поки що це не справжня війна, це така проба того, чи здолає Білорусь витримати ось таку ситуацію, чи здолає вона залишатися незалежною, і чи допоможе і Захід, чи треба буде розуміти ситуацію таким чином, що Беларусь без Росії не здолає існувати економічно і політично. І тому якраз зараз іде такий гандаль, виніком якого стане розуміння, яким чином далі Беларусь буде розвиватися. Розпочинаються такі пробні конфлікти, пробні гульні, яким чином визначить інтенцію білоруського режиму. Це такі достатково складані гульні, вони будуть спробовані на таких достатково периферійних сферах, ось, як скажемо, з тим самим молоком, м'ясом. Чим далі, тим більш складаними будуть ці стосунки. Рано чи пізно справа буде дотичитися і військово-політичного співпрацівництва. Ось тоді, я думаю, реально розпочнеться гандаль поміж Заходом і Росією щодо Білорусі, а зараз поки що кидаються пробні шари.
Олександр Лукашенко заявляє, мовляв, будемо подихати, виливати це молоко, але не здадимося. Як будуть впливати такі молочні війни, це, як ви кажете, пробні гульні на політичний льос самого Лукашенка? Чи вдасться йому вистояти?
Насамрэч мало што ведаем пра тыя нефармальныя, нават пра фармальныя перамовы, якія адбываюцца паміж беларускім і расійскім бокам. Таму меркаваць дастаткова цяжка, ці вытрымае Лукашэнка. Вельмі шмат будзе залежыць ад падтрымкі Захаду ў гэтым супрацьстаянні, ад таго, наколькі будзе кансалідаваная палітычная эліта ўнутры Беларусі і наколькі яна будзе здольна супрацьстаяць з Захадам Расіі. Думаю, что такая ситуация, ось як я на ее зараз, она будет заховываться еще певную колькость годов, потому что, коли зараз Беларусь вздумает переориентоваться на Захад, треба будет рушить всю ту систему союзов и неформальных, формальных домовленностей, которые были до этого. Это вельми болюче и это вельми долготерминовый процесс.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. І больш інфармацыі пра канфлікт вакол паставак беларускіх малочных прадуктаў у Расію можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І таксама нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Россия забронила ввоз молочной продукции из Беларуси. И правильно робить. Яны обороняют свой рынок. Может, когда чомусь и научить наших чиновников.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха». Где чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
І пазней у нашай праграме жыхары Віцебску адкажуць на пытанне, чаму на іх думку Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу беларускіх малочных прадуктаў. Ну а цяпер да іншай тэмы.
Доследы свабоды.
Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў і прымусовыя выправы ў адпачынак за свой кошт – гэта прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не настолькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедзены перапынак. Пра тое, як цяпер харчуюцца на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминтерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавыя скарачэнні, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Хто тормозы приносит? Первое, кто с кармана питается, может просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, есть и унести остатки.
Таким чином, на практике некое подобенство горячего харчевания может себе обеспечить хиба только керавництво аршанского металиста. У отрознения от этого предприемства, вытворшая фирма «Лёс», что в Баране еще мая уластную столовку. Але, как кажет старшиня мясцовой суполки незалежного профсоюзу Василь Левченков, наведники у ее сезонные. Барань местечко невеликое, и как на дворе доброе, то рабочие частей отбегают пообедать до хаты.
Коли вот на дворе так некое дренное, там, ты дождь, и что-то по наведнику поболее, а так совсем мало. У меня знакомые, которые приходят, он берет первое, на второе двойный гарнир и салат. Его снимается вот в межах 2-2,5 тысячи рублей. То есть он не берет некое там мясо, и что? Ну это будет на 1000, на 1500 будет дороже.
Адам Сапешка, фермер з падворшы, гатовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну з ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны.
Калі я не бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не бяруць зноў жа па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 тока. Не, говорю, больш людзей есці ў сталовай не будзець. Трэба, значыць, эти вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахожу, ляжу, там 2-3 чалавека харчуецца. І раней такі стаялі всякіх этих вот супоў, баршоў. А сейчас, говорю, 5-літровая каструлька на цэлы дзень хапаюць.
Паводле статыстыкі, на снежні мінулага году харчаванне працаўнікоў на беларускіх прадпрыемствах і ў арганізацыях забяспечвалі 1300 сталовак і буфетаў на 89,5 тысяч месцаў. Абедамі працаўнікоў павінны забяспечваць аб'екты трэцяй нацэначнай катэгорыі з самымі таннымі коштамі. Якраз такі аб'ект у Віцебску – сталоўка заводу «Вістан», дзе ў самы абед каля другой дня не ўдалося заспець аніводнага наведніка. Тры работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дужа неахвотна каментавалі тое, што заля на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, а если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Сахар по несколько человек с собой носит. Когда выполняем план, то конечно.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. Да прикладу, на Новополоцким нафтане, на яким заняты несколько тысяч працовников и обслуговывая их несколько столовок. Середний заробок на предприемстве каля миллиона рублей. И горячий обед за 5-6 тысяч, как альтернативу хатнему бутерброду, обирают многие. Тем не менее, поводле лекара-диетолога Юлии Соловьевой, гэткий подход до организации харчевания на вытворчести все ж нельга лечить оптимальным.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений аднекуль, де подадений у одноразовому посуді, буде коштувати дорожче за звичайний столовський. Однак у розвитих країнах і заробки нашмат вищіші. А на білоруському заводі, який у умовах кризису опинився на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Броніслава Станкевич розказувала, як харчуються тепер на заводах Вітебщини. Я додам, що наша передача ви можете знайти у інтернеті на адресі свобода.орг.
Сьом 7:30 у Мінську. З празької студії новини вас вітає Алена Тиханович. Почну випуск білоруськими повідомленнями. На територію Росії заборонено увоз практично усієї білоруської молочної продукції. Про гэта повідомив учора у ефіри телеканалу «Вести» керівник Федеральної служби Геннадій Аніщенко. Поводле його слов, тепер заборона розповсюджується на продукцію більш як 1000 найменів, за виключенням 50-60 позицій. Заборона зв'язана з тим, що витворці не переоформили дозвольну документацію. Адвокат Павел Сапелка накіровав учора у прокуратуру Білорусі скаргу на дії слідчого Віталя Кухаронка, який веде справу Миколая Алтуховича. Учора ж Сапелка брав удел у слідчому експерименті з уделом Алтуховича, який від 16 красавіка проводить за кратами голодовку. Алтухович добивається худшейшого розслідування обвинувачування у супроць його на свободі. Во урочищі Куропати учора були перепахованы останки ахвяр сталінізму, якія былі выкапаны вандалами у пачатку красавіка. Падчас перепахавання ўзнікла затрымка, звязаная з патрабаваннем міліцыі праверыць металадэтэктарам змесціва пахавальнай скрынкі. Перепахавання правялі прадстаўнікі мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў і моладзевых арганізацый, а таксама былыя вязні ГУЛАГу і іх родныя. А зараз основное міжнародне повідомлення. Принамсі 11 чоловік забіті і каля 70 поранені у виніку атаки на готель «Континенталь» у пакистанському городі Пешавар. Серед потерпілих є і заміжники. Один з їх – громадянин Сербії, який працював для агентства ААН у справах утікачів. ЮНІСЕФ, дитячий фонд ААН, повідомляє, що його супрацовник, громадянин Філіппінів, так само був забітий. Напад осудив генеральний секретар ААН Пан Кі Мун. Российский премьер Владимир Путин заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан будут добиваться сябровства у Международной гандлёвой организации как единый мытный союз. До такого решения пришли премьеры трех краин на встречу у Москве. При том, когда Россия уже мае заключенный с Беларусью формальный мытный союз, то Казахстан еще плянуя до его долучиться. Агентство Европейской полиции Европол поведомило, что улады нескольких стран Евразвязу раскрыли сетку нелегальной переправки людей, якая базовалася у Ираку. Праз гэтую сетку у Заходнюю Европу на протягу трех апошніх годов были переправлены больше як 5000 нелегальных мигрантов. В основном яны походили из Ираку и Афганистану. Подозреваные координаторы сетки арештованы у Бельгии, Франции, Греции и Италии.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей дальнейшей программе огляд основных белорусских подей в авторка, гуторка с интернет-оглядальником «Свободы» на этом тыдне Константином Чернецом, огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне повед про Сержука Кулягина. Але найперш короткий прогноз надворья на сераду 10 червеня. Синоптики прогнозуют вельми теплый день, границей каля 20 градусов, день каля 27, на полдень до 32 градусов. При этом на большей части краины чакаются короткотерминовые дожди, только на Гомельщине и Могилевщине у сераду переважно без опадков. И зараз Юрась Бушляку за глядом новинов авторка, связанных с Беларусью.
Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня в России действует мораторий больше как на 6 сотен наименее молочных выработок белорусской вытворчести. Сегодня главный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве таки самый лёс может напоткать еще 800 наименее у белорусской молочной продукции. Геннадий Онищенко.
Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется.
Тем часом шерах вытворцев с черного спису Роспотребнадзору заявляют, что выконали все умовы российского боку, тому все претензии относно сертификации надуманные. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпят перепрацовчие предприемства у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовов в Москве. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельзя называть санкциями. Министр замежных справ у России заявил, что питание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вырашаться по линии отповедных ведомств у двух державов. Кредит Беларуси у померы 500 миллионов долларов может быть выделены с сродков антикризисного фонду Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По водле Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу наиближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает у Могилевской колюнии голодовку, протестуючи супродеянию Минского городского суду, який более за 2 тыдні не досылая доведки, без якой немагчимая амнистия вязня. Адвокат Дмитрий Горячко.
На вчерашний момент никаких документов не было в колонии. И я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Зельцер был осужден на 3 года изневоления. Минский суд признал его виноватым у коммерцийном шпионаже и подроблении документов. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту Харты-97. Редакторка сайту Наталья Радина поведомила, что атаки отбывались с далеких от Беларуси краинов, переважно с Бразилии и Индии, однако она связывает их с деятельностью белорусских спецслужб.
Наш сайт вельми популярны и в Беларуси, и за мяжой. Мы публикуем шмат критичных материалов, и это моцно раздражняет белорусские улады. Магчыма, апошняя кропля для их стали такие материалы, как видеоролик программы «Прожектор Парис Хилтон», где была жесткая сатыра на Лукашенко, а так само осветление гандлевой войны Беларуси с Россией, якая активно обмерковывается в незалежных выданиях и замушивается белорусской державной пропагандой. Так само, магчыма, это тышится информация про голодовки, объявленные полезневоленным Миколаем Автуховичем и громадянином США Эммануилом Зельцером, которые находятся в белорусской тюрьме.
На чемпионате Европы в Латвии баскетболистки сборной Беларуси проиграли сегодня в заключенном матче попереднего раунда команде Италии. Однако протягнуть борьбу за медали у квалификационном раунде.
Юрась Бушляку заглядом подзею авторка, связанных с Беларусью, и дадам, что больше информации вы можете знайти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг. Цягам лета на нашым сайце беларускія блогеры робяць тыднёвыя агляды інтэрнэту. І на гэтым тыдні наш аглядальнік блогер Канстантін Чарнец. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Канстантін, калі вы свой уласны блог завялі, што найперш вас да гэтага падштурхнула?
Мне показалось, что это могло бы быть своеобразной формой писательства, скажем так, писательства 21 века, которое вернулось бы каким-то средневековым, я бы сказал, корням, к форме нового эпоса.
То бок для вас интернет-блог – это, наперш, литература?
Да, в первую очередь.
А чому вы тогда менавіта выбрали интернет как платформу для этой литературы? Чому не досылали, например, свои дописи у литературные часописи?
Я, как я уже упомянул, для меня видение литературы 21 века это форма эпоса. То есть, скажем так, когда автор полуанонимный или совершенно анонимный, достаточно щедрой рукой выбрасывает свое слово в широкую массу. Уже в массе идет какой-то отбор этой информации, как это часто происходит на страницах, скажем, живого журнала. И только самые ценные вещи становятся достоянием широкой публики. Вот писатель частный, который каким-то образом скаридно копит свои образы с надеждой высказаться впоследствии. Ну, в этом есть что-то все-таки от скупого рыцаря. Возможно, высказывание вот в форме блога, там где-то может затеряться, может потом было пересказано кем-то другим. Возможно, в такой форме литература и утрачивает в стилистической отделке, но я думаю, что общество в итоге ценнейшее отберет.
Але хіба не тое ж самае адбываецца з папяровай літаратурай, таксама застаецца толькі самы.
Отнюдь. Дело в том, что с увеличением печатной продукции литература бумажная, скажем так, она приобретает все самые худшие, именно худшие стороны виртуальной. Дело в том, что среди множества сходных голосов точно так же бумажный писатель может затеряться. И тут еще нужно учесть, что главный плюс бумажной литературы утрачен. То есть утрачен пиетет читателя к напечатанной книге.
Але при этом довольно тяжко долгий текст воспринимать с экрана компьютера, с монитора.
Так же, как я говорю, в средневековье, это требует от автора большей лаконичности и внимания к каждому слову скорее. Возможно, литература будущего – это литература малых форм. Возможно, в идеале даже в каком-то смысле возвращение к поэзии.
Але автор застался. Все равно есть некий автор и есть уже комментаторы другостные.
Он гораздо меньше, с одной стороны, ему гораздо больше есть возможности прославиться, то есть и здесь мы видим обострение индивидуализма автора, а с другой стороны, он все-таки в большей степени, скажем так, он в большей степени раздроблен, то есть его голос может перепеваться на множество ладов. Это синтетический автор, скажем так, в значительной степени, потому что большая часть того, что он говорит, он все-таки, он тоже, в свою очередь, опять же, подслушивает у кого-то.
А пасля вось з гэтых урыўкаў з таго, што напісана і выкладзена ў інтэрнэт, можа з'явіцца нейкая літаратура традыцыйная, магчымая кніга на аснове нейкіх інтэрнэт-нататак?
Книга, возможно, и такие опыты уже существовали в конце 90-х годов, но я не вижу, по крайней мере, до ближайшего апокалипса, я не вижу в этом необходимости. Но пока будут существовать электронные средства распространения информации, в этом нет нужды. Я же говорю, что пиетет бумажной книги утрачен.
Вы кажете про интернет в этом значении, как платформу для литературы. На вашу думку, який процент, якая частка тих людей, які користуються інтернетом, на вашу думку, менавіта як платформи для літератури користуються інтернетом, сприймають це таким чином, як ви?
Дело в том, что, скажем так, именно для читателя, я правильно ли вас понял, что вы имеете в виду читателя?
Так. Какая частка читачов користается интернетом для того, как знайти там некий литературный, цікавый текст, а не просто информацию про то, что отбывается?
Я же говорю, что в том-то средневековая прелесть писательства, интернет-читательства, что там... что в нем исчезает непереходимая граница между информативной литературой, публицистической, документальной и художественной. Тут разделить, на мой взгляд, вообще невозможно. Каждый, кто просматривает, например, свою френд-ленту в ЖЖ, в одной и той же ленте просматривает и чисто художественные тексты, и получает ценную информацию. При этом зачастую френд-лента становится чем-то вроде цельного произведения, формируемого индивидуально каждым читателем.
Як человек, який довольно шмат часу бавить в интернете, ці могли бы вы сказать, насколько великая разница, на вашу думку, в информационной картине света, якую отримывают те белорусы, которые активно интернетом користаются, и те, кто всю информацию отримливает паза интернетом?
На мой взгляд, это совершенно два разных мира. Дело в том, что тут даже речь идет даже не о информационной адекватности получаемых сведений, а скорее о направленности поиска. Дело в том, что те люди, на мой взгляд, которые ищут сведения либо, скажем так, художественные тексты в интернете, направлены на поиск, скажем так, адекватных, правдивых сведений. Они каким-то образом хотят достучаться до реальности через виртуальность. Те же, кто удовлетворены, условно говоря, централизованными медиа, они, мне кажется, ищут не столько адекватной информации, либо чего-то иного, а скорее ищут своего рода экстаза совпадения с господствующими мнениями. То есть совершенно это другая, не то что, даже не другая, это другая интенция, другая направленность поиска.
А вы не ідеалізуєте користальника інтернету? Ви не можете уявити собі користальника, який заходить на два своїх улюблених сайти, і гэтыя сайти для того, щоб зліцтва в екстазі з близькими йому ідеологічно сайтами?
Это не исключено, просто у него есть другие возможности, которые зачастую, независимо от его воли, врываются в его мирок.
А у Беларуси поза интернетом таких возможностей нема?
А чего ж? Конечно, есть. Можно... Человеку можно погрузиться в чтение основательных исследований в библиотеке, но он немножко будет находиться в неком параллельном мире, несколько отстающем по времени. Человек может слушать голоса на улице, грубо говоря. Человек может общаться с людьми. Но при современной атомизации общества получать какие-то сведения из живого общения очень затруднительно.
Что вас сёлета найбольш уразило, закранула с того, про что вы доведались в интернете?
Из событий, честно говоря, для меня последние пару лет сливается в один информационный поток, из которого я, честно говоря, я бы так вот однозначно вычленить ничего бы не мог такого, чтобы меня однозначно удивило или впечатлило.
А коли не брать менавіта падзеи?
Если вы могли что-нибудь напомнить, я бы с удовольствием освежил свою память.
Не, а коли брать менавіта не падзеи, а вы доведались в интернете про... Не обов'язково падзею, про нейкую ідею, про нейкий гістарычный факт, махчыма, вогуле, нейкое мастацкое переживанне, якое вы атрымалі праз інтэрнэт.
Дело в том, что мне нельзя, я не могу в чистом виде судить об этом по интернету, потому что я помимо интернета включился просто в основательное изучение немецкой литературы, и это мне своеобразно застит свет. Я через эту призму на все смотрю.
Коли вы починали свой блог, те были некие иншие блоги, на какие вам хотелось, так бы мовить, сравняться, брать за образчик?
Ну, если не начиная, то, по крайней мере, продолжая, я за образец для себя хотел бы взять... Ну, если можно так поэтически обобщить, блог Христиана Геллерта, известного немецкого баснописца 17 века. Почему называю блогером? Потому что этот человек вел невероятную для своего времени переписку фактически со всей Германией и довел искусство переписки до достижимой для своего времени, возможно, для последующих времен высот. Он ухитрялся добиваться индивидуального ответа на каждый вопрос, при этом совершенно щедро писал эти письма, и не думая о том, будут они опубликованы или они канут лету.
Я нагадаю, з нами на сувязі блогер Константин Чарнец, і ми працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў, але спярша паслухаем невялікае апытанне. Жыхары Віцебску сёння падзяліліся думкамі пра тое, чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў. Я нагадаю, гэта асноўная тэма аўторка для нас, працяг гандлёвай вайны, сувязанай з паставкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, першим чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домагается весь час Россия. Инкорпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что у России демократы, а тут коровы авторитарные и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но не всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки хороший язык, то тогда бы у нас не было проблем у гандле с Россией молочными продуктами.
Зразуметь тяжко. Что? Не, ну молоко, конечно, У них лошадь зароссийская, великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, политичная причина. Вот это и то интервью, которое Александр Егорович дал газетам российским, и его зауваги, коли так можно мягко сказать, у адрес Путина, министра финансов Кудрина и инших. Ну а другое, что Россия, певно, справедливо предъявляет потребования отповедные, потому что нельзя сказать, что уже наша продукция такой высокой якости, что только ей чекают в Европе, в России. Есть и высокая якость, але тут есть же и проблемы. Поэтому я думаю, что это все связано помеж собой.
Вот такие меркования жыхару Витебску. Яны отказывали на пытание, чему Россия отмовляется от поставок шэрагу белорусских молочных продуктов. А с нами на сувязи по-ранейшему блогер Константин Чарнец, який на гэтым тыдні на нашем сайте свобода.орг робіць агляды интернету. Константин, праз призму интернету, як бачыцца гэтая картина гандлёвай войны, молочной войны?
Ну, она видится едва ли более ясно, чем другие мнения. Высказаны два основных, две основных точки зрения на этот вопрос. Первое, что белорусское молоко действительно, возможно, не соответствует каким-то стандартам. И второе, что это чисто политический шаг, для давления на Беларусь. На мой взгляд, эти два вопроса могут взаимодействовать очень сложно. Российское государство, в нем власть и бизнес очень связаны такой сложной сетью взаимовыгодных отношений. А молоко и дружба – это своего рода товары, причем товары-субституты. То есть если импортировать в больших количествах один, то можно отказываться от другого, и наоборот. Может быть, я немножко путаю в экономике, но я думаю, что мысли я примерно сформулировал. То есть и чисто политический капитал, и я имею в виду, и товар такой вот, который можно есть и употреблять, это и то являются товарами. Вот. Если потреблять в больших количествах один, то можно отказаться от другого.
Дякую вам велике за гутарку.
Всего доброго.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Константін Чарнец, аглядальнік інтэрнэту на гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочных прадуктаў у Расію. Ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 соцень найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. І ў аўторак жа галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Кредит Беларуси у померы 500 миллионов доляров может быть выделен из сродков антикризисного фонду Евразес. Про это заявил вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле Кудрина антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу наиближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день трымая у Могилевской колонии голодовку, протестуючи супрот деяния у Менского городского суду, який более за 2 тыдні не досылая доведку, без якой немагчимая амнистия вязня. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз огляд белорусской недержавной прессы, якая выйдет у сераду.
Днями Александр Лукашенко призначил былого амбассадора Беларуси у Польши Паула Латушку министром культуры. Новина выкликала нечаканный резонанс, пиша у свежем номере «Народная воля». Мовляв, это первый министр нового поколения, и он размовляет на доброй белорусской мове, и незалежное громадство не имеет права обминуть увагой этот крок. Драматург, керовник свободного театра Миколай Халезин – один из немногих, кто не подтримливает лямонт одобрения с нагоды призначения Латушки. Интервью с ним на сторонках газеты. «У нас эта посада завсёды лечилась отстойной», – каже Миколай Халезин. «У кресла министра культуры можно посадить керовника отдела кадров шклозавода, альбо альбо былога прэс-сакратара МЗС. Гэта і ёсць самае галоўнае глупства. Міністэрства культуры вельмі адказны кавалак працы, складаная сфера, дзе, па-першае, патрэбна быць вельмі далікатным, а па-другое, даволі жорсткім у выбіванні фінансавых сродкаў і іх размеркаванні, аргументуе сваю пазіцыю Мікалай Халезін. Штотыднёвік «Наша слова» прысвяціў нумар тэме беларускай дыяспары ды з'езду беларусаў свету, што неўзабаве пройдзе ў Мінску. Распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Матэрыялы з Беластоку, дзе мы там наладзілі малебны за дзяцей, якія вучацца па-беларуску. Вялікі артыкул Вольгі Іпатавай «Святло, якое застаецца да 10-годдзя смерці Міколы Ганька». Это Канада. Даем материал про черговые водки роду Луцкевичев у Вильни. Это была у них там такая конференция с присутностью Пажняка, что вельми шмат молоди было.
Комсомольская правда в Беларуси задае пытанне, чаму чыноўнікі не любяць гаварыць про крызіс, и прапануе увазе чытачоў рейтинг самых закрытых тем за апошні час. Лідарамі аказаліся заробкі беларусаў, антыкрызісны план, гаманец краіны на крызісны год, падаткавая рэформа, забарона на набыццё валюты для аплаты імпарту. Без працы засталося каля 100 тысяч чалавек, піша камсамолка. У вымушаных адпачынках цяпер больш людзей, чым знаходзіцца на ўліку ў службе занятасці. 51 тысяча беларусаў, хаця і лічыцца на якімсьці прадпрыемстве, на працу не ходзіць. Прычым больш за 11 тысяч з іх сядзяць дома без захавання заробку.
Свежую прэсу аглядала Юлія Рымашэўская. І зараз перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем барда з гораду Магілёву Сяржука Кулягіна. Наш герой быў адным з арганізатараў і натхняльнікаў магілёўскага бардаўскага клубу «Новы горад». Шмат гадоў гэты клуб узначальваў. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але ў Магілёве ў 90-х годах з аўтарскай песні можна было жыць.
Мы былі юрыдычнай асобай, і каб існаваць, у нас была юрыдычны адрес, у нас было сваё памяшканне асобнае ў горадзе. Мы плацілі арэндную плату і зараблялі проста канцэртамі. Рабілі канцэрты, розныя імпрэзы, вечарыны. Захавалася шмат у мені архіву, і афішы, і плякаты, і все, што завгодна. І ми зараблялі на своє існаванне грошы, як бы у нас былі сродкі на паведзенні фестывалю. Тады было легчэй, скажем так, і са спонсорскай дапамогай, і з падтрымкай. А потым просто я перадав кіраванні як бы іншым людзям, і як бы фестываль таксама працягваўся, і ён існаваў, называўся ён ўжо «Марцовы кот». Ну, зараз, чому не стало клуба, я не могу сказати докладно, тому що я вже в клуб якби рідко заходив. Напевно, може би, зникла некая необхідність, зникла некая підтримка, і ось зникла коло організаторів, да, зацікавлених, ось тягнути цю ношу, скажімо так. Тому що, ну, все ж таки, не так просто гэтым займацца, і гэта трэба заўсёды як бы вось быць на ўзроўні, цягнуць гэты воз аўтарскай песні, штосьці рабіць. Хаця шкада, што няма аўтарскага клуба, таму што ўсё ж такі заўсёды як бы прыцягвалася нейкая моладзь. Прычым моладзь сама розная, таму што тыя ж падлеткі, моладзь, яны не спавалі падваротніх, не пілі там гарэлку і палілі цыгарэты, не займаліся нейкімі справамі крымінальнымі, але прыходзілі сюды і мелі магчымасць і самавыражацца. Хаця я думаю, ну, в городе, конечно, існуюць і турыстычныя клубы, і аўтарская песня, она не знікла. Она все ж таки лишь уж развивается.
Сьогодні цілий день хворий, это целый город. Пью гарбат і мед, і чихаю, як той шалот. А мне хочется гори, там, где синее море. Где спрашивается ветер, задыхающим веком, мне в заплешнике знову взять гитару в сябровку и в дорогу на зовку до чужих берегов, каля водніша греться, словом шарки и песни, забывать сны мгнение про турботы и час. Синялокую мару снить дожди зарабатывает. Я навек шакая кляне и дарует нам. нашей манеж, та ж це наші гори, три сняги і простори, що не варти свободи, городські нам спокій. Тільки що сьогодні зробиш, я в полоні хвороби, і утульний пішоти твоїх рук і очей, і зусім тут не важно, що вигляд мой не мажно. П'ю гарбату і мед, і чихаю, як тільки шалом, і чихаю, як тільки шалом.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.